ей тоже никто не мог помочь. Чувство судьбы-то у нее было, но опыта адультера не было. Любовь то гостьей, то хозяйкой, то конокрадом, то конем, то в час полуденный прохладой, то в час полуночный огнем. И заснула. Вечером состоялись обыкновенные посиделки. На месте Ники и ее гитары восседал Гвидо с Громила в рыжих усах и его жена Алдона с мужским лицом и женственной в парикмахерских локонах прической. А рядом с Георгием Нора, разговор тугой, в паузах. Не хватало Ники, одно присутствие которое делало любое общение гладким и непринужденным. Медея была довольна. Гвидас, как обычно, привез литовских гостинцев, а, кроме того, вручил Медее приличную сумму денег на ремонт дома. Теперь они с Георгием обсуждали подводку воды. В нижнем поселке водопровод был, а к верхнему его так и не подвели, хотя много лет обещали. Домов здесь было немного, все пользовались привозной водой, которую хранили либо в старых наливных колодцах, либо в цистернах. Георгий не был уверен в насосной станции, дойдет ли вода доверху. Алдона часто выходила из кухни послушать, под дверью синей комнаты спит ли Виталис. Обычно он несколько раз в ночь с криком просыпался, но теперь после тяжелого пути спал хорошо. Маша не принимала участия в разговоре. Шел 11-й час. Она еще не потеряла надежды, что зайдет Бутонов. Увидев, что Нора встала, она обрадовалась. «Я тебя провожу?» Георгий замолк на полуслове, потом спохватился. «Да, я провожу, Маш. Я все равно хочу пройтись», поднялась Маша. К дому Кракчуков шли молча, гуськом. У задней калитки остановились. В Норином домике было темно и тихо. Таня спала, и Нора пожалела, что рано ушла. Георгий собирался ей что-то сказать, но точно не знал, что, да и Маша мешала. Маша разглядывала Кракчуковский доходный дом с сараями, пристройками и террасами, но свет различила только у хозяев. «Я к тете Аде зайду?» Маша постучала в хозяйскую дверь, вошла. Ада в позе мадам Рекамье с вываливающимися розовыми грудями полулежала у телевизора. «Ой, Маш, ты что ли? Заходи. Тебя что-то не видно. Ника заходила, а ты гордая. Ой, а тощая какая!» — неодобрительно заметила Ада. «Да я всегда такая. 48 килограммов. «Костей!» — фыркнула Ада. Маша договорилась насчет комнаты для своей московской подруги с 1 июня и спросила, не сможет ли Михаил Степанович встретить ее в Симферополе. «Откуда ж мне знать? У него график, спроси сама. Он в сарае с постояльцем что-то разбирается. Уж спать пора, а не там». Как все местные, Ада ложилась с позаранку. Маша подошла к сараю. Дверь была приоткрыта, лампа на длинном шнуре, подвешенная к гвоздю на стене, описывала световой овал, в котором склонились две головы — Михаила Степановича и Бутонова. «Ну, чего тебе?» — не оборачиваясь, спросил Михаил.
«Дядь Миш, я насчет машины спросить».
«А, ты?» — удивился он. «А я думала, Ада». Бутонов смотрел на нее из света в темноту, и Маша не поняла, узнал ли он ее.
Она вышла на свет, улыбнулась.
Рот его был плотно сжат. Две пряди, неущемленные резинкой, висели, и он отвел их тыльной стороной
лоснящейся черным маслом руки. Глаза его ничего не говорили. Маша испугалась. Он ли это? Не приснился ли ей вчерашний лунный ожог? Она забыла, зачем пришла, впрочем, знала, зачем: увидеть его, коснуться и получить доказательства того, что по своей природе не может иметь ни доказательств, ни опровержений свершившегося факта.
«Какая тебе машина?»
— спросил Михаил Степанович, и Маша очухалась. «Подругу встретить из Симферополя».
«Когда?»
1 июня. Она у вас будет жить в горнице».
«Тю!» — прогудел Михаил Степанович. «До 1-го дожить надо. Ближе к делу приходи».
Маша медлила, все ожидая, не скажет ли чего Бутонов или хоть посмотрит в ее сторону, но он щурился на металл, поводил обтянутыми майкой плечами, головы не поднимал, но усмехнулся про себя.
«Загорелась?»
«Ладно», — шепнула Маша и, выйдя, прислонилась к стене сарая.
«Мотор-то в полном порядке, Степаныч», — услышала она голос Бутонова. «А я тебе что говорю?» — отозвался он. «Электрика барахлит. Я так думаю».
«Он меня не узнал? Или не захотел узнать?» — мучилась Маша, не согласная ни на что. Ничего третьего в голову не приходило. Была темнота. Вчерашняя шальная луна освещала другие холмы и пригорки. Другие любовники резвили в ее театральном свете в застывшей магниевой вспышке. Еле сдерживая слезы, она шла к дому не по короткой тропе, а через пупок, чтобы убедиться хотя бы в реальности самого этого места, где вчера все произошло. И что это было? И может ли так быть, чтобы для одного человека это значило перемену судьбы, пропасть, разъятие небес, а другой просто вообще не заметил происшедшего? На самой середине пупка она села, скрестив ноги по-турецки. Левая рука ее уперлась в землю, а правая — в ее собственный носовой клетчатый платок, пролежавший здесь сутки, и своей крахмальной скрюченностью как раз и являющей доказательство того, что вчерашнее событие действительно имело место. Она, наконец, заплакала, а, поплакав немного, по многолетней привычке переводить все свои мысли и чувства в более или менее короткие рифмованные строчки, забормотала: «Все отменю, что можно отменить. Себя, тебя, беспечность и заботу, трудов любовных, пьяную охоту и беспробудность трезвого житья». Получилось не совсем то, но каким-то боком: «Все отменю, что можно отменить. Забывчивость, беспамятство и память». Ничего не прояснилось, но стало немножко легче. Сунув платок в карман, пошла в дом. Все давно спали. Она вошла в детскую, всю в слабых, шевелящихся потоках света и тени от полосатых занавесок. Дети спали. Алик спросил раздельно, не просыпаясь: «Маша?» И забормотал что-то невнятное. Маша легла в Самониной комнате, рядом, не вымыв ног, не зажигая света. Спать не могла. Строки не складывались. Пожалев, что Ника уехала и не с кем разделить свои новые переживания, Маша зажгла настольную лампу и взяла из стопы книг самую растрепанную. Это был утешительный Диккенс. Вскоре она услышала легкий стук в окно. Отодвинула темную штору. Маленькое окно загораживал Бутонов.
«Дверь откроешь или окно?»
«Ты в окно не пролезешь», — ответила Маша.
«Голова проходит, а уж остальное как-нибудь», — ответил Бутонов вроде бы недовольным голосом.
Маша щелкнула задвижкой. «Погоди, я стол отодвину». Бутонов влез. Он был хмур, слов никаких не произнес, и она только слабо ойкнула, когда он обеими руками прижал ее к себе на ощупь. Она была точно как Роска.
Машины небеса опять разъялись, и ворота в них оказались совсем не в том месте, где она трудолюбиво и сознательно их искала, листая то Паскаля, то Бердяева, то пропахшую корицей восточную мудрость.
Теперь Маша легко, без малейшего усилия попала туда, где время отсутствовало, и было лишь неземное пространство, высокогорное, сияющее острым светом, с движением, освобожденным от всякой обязательности физических законов, с полетом, плаванием и полным забвением всего, что оставалось за пределом единственной реальности, внешней и внутренней поверхности растворившегося от счастья тела. Она медленно скользила вниз с последнего горного пика, зажав губами щепоть кожи его предплечья, когда услышала простодушно-плебейский вопрос:
«А закурить у тебя не найдется?»
«Найдется», — ответила она, приземляясь хрупкой ступней на дощатый пол. Она пошарила ногой. Пачка сигарет лежала где-то на полу. Нащупала ногой пачку, дотянула с рукой, раскурила и передала ему сигарету.
«Вообще-то я не курю», — сообщил он, как нечто о себе интимное.
«Я не думала, что ты придешь. Ты даже на меня не посмотрел?» — ответила она, раскуривая вторую.
«Я разозлился. Зачем ты туда притащилась? Терпеть не могу», — просто объяснил он. «Спать хочется. Я пойду».
Он встал, натянул одежду. Она отодвинула штору. Светало.
«В дверь выпустишь или в окно лезть?» — спросил он.
«В окно», — засмеялась Маша. «Так будет ближе». Забавы Виталиса были самые младенческие. Бросал оземь все, что не попадало в руки. Так что Алдона всегда держала для него эмалированную посуду, не стеклянную. Он ломал с удовольствием игрушки, рвал книжки и тоненько смеялся при этом. Иногда на него нападали приступы агрессивности. Он махал сведенными кулачками и зло кричал. Мальчик этот внес своим рождением много раздоров в жизнь окружающих. Гвидас был в глубокой ссоре со своей матерью Аушрой, которая и вообще-то была против его ранней женитьбы, намного старше Алдоне, еще и с ребенком от первого брака. И Гвидас по настоянию матери долго медлил с женитьбой, но женился он сразу же, как только Алдона с неизлечимо больным ребенком, а это было определено с первой минуты, вышла из роддома. А Аушра малыша даже не видела. Донатас, старший сын Алдоны, 2 года терпел сомнительные преимущества здорового ребенка перед больным, от тайной ревности перешел постепенно к открытой неприязни к брату, которого иначе как краб проклятый не называл, и перебрался к отцу. Через некоторое время, не прижившись в новой семье отца, он переехал к бабушке по отцовской линии в Каунас. Бедная Алдона и это должна была снести. В неделю раз в воскресенье, заранее собрав сумки с продуктами и игрушками. Первым поездом она уезжала в Каунас и последним возвращалась.